В прошлый раз мы начали первую тему нашего введения в психологию. Эта первая тема продолжится и сегодня. Она называется «Общая характеристика психологии как науки». Что мы сделали в прошлый раз? Коротко напомним. Опираясь на фразу, взятую из учебника Сергея Леонидовича Рубинштейна, мы посмотрели, так сказать, тысячелетия, когда психология находится и находилась в рамках житейской практики, столетия, цитируя Рубинштейна, столетия философских размышлений, и, наконец, очень коротко остановились на том, что Рубинштейн назвал десятилетия точной экспериментальной науки. Вот на этом последнем пункте мне хотелось бы остановиться несколько подробнее сейчас. У нас записано то, чем занимался Вундт, в чем состоял первый проект научной психологии. У нас записано, что этот проект состоял, во-первых, в выделении, описании свойств сознания, затем в выделении его элементов и установлении связей, ассоциаций между этими элементами. Так вот, кое-что нам сейчас нужно будет уточнить. У нас в тетрадках записано, и я здесь только повторяюсь. Есть элементы сознания, объективные и субъективные. Объективные, значит, идущие извне, от объекта. Объективные элементы сознания – это ощущения и представления. Вообще-то говоря, объективным элементом сознания Вундт называл простое впечатление. Простое означает неразложимое далее. Неразложимое на более мелкие единицы, своеобразный атом, неделимый. Так вот, на какие элементы можно все-таки разделить сознание? На ощущения. Ощущения – это, скажем, то простое впечатление, которое возникает, когда мы слышим удар метронома, причем слышим один – отдельный удар. А если два удара или более, то это уже представление. Ощущение и представление – это объективные элементы. А теперь субъективные. Субъективные элементы, значит, связанные с самим испытуемым. Субъективные – внутренние. Здесь так. Идущие от меня самого. Субъективные элементы сознания – это чувства. Чувства. Наверное, сегодня у нас в стране это слово перевели бы еще и как эмоции. Чувства, эмоции, чувственный тон, чувственная окраска ощущений. Так вот, чувства или эмоции Вундт подразделяет по следующим параметрам. Этих параметров три. Заметим, эти параметры Вундт не придумал специально. Это результаты отчетов испытуемых. Первый параметр самый понятный. Удовольствие-неудовольствие. Как помнится, было у древних китайцев приятно, неприятно, удовольствие, неудовольствие. Вот, скажем, когда мы вслушиваемся с тем, чтобы выделить как отдельный один удар метронома, то Вундт говорит, скорее всего, мы в этот момент испытываем неудовольствие. Второй параметр. Второй параметр такой. Возбуждение-успокоение. Возбуждение-успокоение. Здесь помечаем. Вундт говорит о том, что чувства никогда не выступают как нечто самостоятельное. Чувство или эмоция – это всегда отношение к какому-то предмету. Вот и здесь. Возбуждение или успокоение не само по себе, а то, что является чувственной, эмоциональной окраской какого-то впечатления. Скажем, впечатление при восприятии цвета. Воспринимаем красный цвет. Это известно сегодня каждому, а когда-то это терпеливо описывал Вундт. Воспринимаем красный цвет, испытываем возбуждение, эмоциональное возбуждение. Цвета меняются, переходят к голубому, наступает успокоение. А если идти и дальше, от голубого перейти к фиолетовому, будет депрессия. Возбуждение, успокоение и, как крайний полюс, даже депрессия. И, наконец, третий параметр – напряжение-разрядка. Напряжение-разрядка. Здесь опишем так. Когда человек чего-то ожидает, ну, например, он ожидает, что сейчас прозвучит удар метронома. Ожидание, предвосхищение чего-то вызывает эмоциональное напряжение. А когда событие, наконец, происходит, удар метронома прозвучал, наступает разрядка. Это третий параметр чувств по Вундту. Ну и, наконец, немножко подробнее о том, о чем мы говорили в прошлый раз совсем коротко. Предмет изучения для Вундта – это сознание. Метод – интроспекция. И, как мы говорили, сознание имеет структуру. Сознание организовано, элементы внутри поля сознания образуют определенные связи, они структурированы. Тем самым поле сознания есть структура, и в центре этой структуры как бы фокусная центральная точка. Это то, на что мы в данный момент обращаем внимание. Ну и совсем немногое дополним здесь с опорой на материалы прошлой лекции. Совсем немногое дополним. Эту фокусную точку, фокус внимания, тоже окружает определенная область. Как бы вокруг этой фокусной точки есть центральная часть поля сознания. Она так и называется поле внимания. Поле внимания. Ну и мы помним, что Вундт установил, это поле внимания является ограниченным. Количество элементов в поле внимания имеет определенный предел. Вундт его установил. Несколько позже посмотрим, как. сейчас просто напомним о том, какой это предел от 3-4 элементов до максимум 6. Именно на этом мы остановились в прошлый раз, а сейчас переходим ко второму вопросу первой темы. Второй вопрос. Сравнительная характеристика. Сравнительная характеристика научной и житейской психологии. Сравнительная характеристика научной и житейской психологии. Точка. И далее. Специфика научно-психологического знания. Специфика психологического знания. Сразу поясню, что в рамках данного вопроса мы сначала рассмотрим особенности психологии как науки естественной. Почему? Потому что когда-то Вильгельм Вундт строил первые проекты научной психологии как науки естественной, как науки подобной физике, химии или биологии. Сначала рассмотрим психологию как естественную науку, а затем во второй части вопроса добавим необходимое. Это еще и гуманитарная наука, и в этом состоит ее специфика. Начнем ответ на этот вопрос таким образом. Первая часть вопроса может быть изложена в виде таблицы. В виде таблицы, а мы, наверное, уже догадываемся, какой таблицы, объем внимания, 6 элементов. Удобная таблица, когда в ней есть 2 столбца и 3 строки. Такой будет наша таблица и в данном случае. Мы делим доску, я доску в тетрадку, пополам. И говорим о том, что слева мы будем помечать особенности обыденной психологии, обыденной или житейской. В том смысле, в каком психологом является фактически каждый из нас. В правой части таблицы мы помечаем особенности научной психологии. Нередко они будут совпадать с особенностями наук вообще. А теперь так. Три строчки нашей таблицы будут таковы. Дело в том, что как обыденное, житейское, так и научное знание имеет свою историю. По сути дела, знание – это вид прошлого опыта. А раз это прошлый опыт, значит, определение того, как этот прошлый опыт когда-то был получен, напоминает определение памяти. Когда мы что-то запоминаем, то мы, во-первых, приобретаем знание или создаем его. Приобретение знания – это первый пункт. Приобретение или создание определенного опыта. Затем сохранение этого опыта. И, наконец, всякое определение памяти состоит из трех частей. Приобретение, сохранение и, наконец, воспроизведение опыта. Воспроизведение опыта или передача его другим. Передача другим, ну, скажем, другим поколениям. Вот такова наша табличка. Теперь попробуем ее заполнить. Заполнять будем так. Задаем вопрос, как приобретается обыденное, житейское, психологическое знание. Начинаем отвечать так. Прежде всего, как любое обыденное знание, так и психологическое, приобретается в конкретной ситуации. Конкретная ситуация. Что означает здесь конкретное? Конкретное значит здесь не созданное заранее. Человек сталкивается с той или иной конкретной ситуацией спонтанно, без ожиданий, без программ. Конкретное здесь означает несозданное, нерегулярное. И тогда мы заметим и запишем через запятую. Раз ситуация конкретна, значит знание приобретается стихийно. Заметим, конкретная ситуация может быть для человека весьма значимой. Как правило, это так и бывает. Значимой. И тем не менее, мы должны здесь сказать, значимой эмоционально. Но это значит, что данная ситуация не является, собственно, познавательной. Человек здесь не познает ради познания. Он открывает для себя какое-то знание для того, ну, вообще-то говоря, для того, чтобы разрешить данную ситуацию, для того, чтобы выйти из нее. Отсюда делаем вывод. Все обыденные психологические знания эмоционально окрашены, имеют связь с аффективной сферой. И тогда, двигаясь далее, скажем главное. Обыденные знания приобретаются интуитивно. Интуитивно. Вот на этом важном слове мне бы хотелось остановиться чуть подробнее и даже немножко выйти за пределы нашей таблицы. Когда произносим слово «интуитивно», ну, житейский психолог здесь испытывает эмоциональный подъем. Это слово принято в житейской психологии, произносится очень часто, имеет массу значений. А мы попробуем с самого начала уточнить это значение. Определить интуицию так, как определяет его исследователь познания. И в данном случае, пожалуй, один из самых крупных исследователей познания в 20 веке – это швейцарский психолог Жан Пиаже. Жан Пиаже, ну вот где-то помимо таблички, расскажем немножко о том, что значит, согласно Жану Пиаже, интуиция. Жан Пиаже изучает мышление. Он изучает развитие мышления. Он выделяет несколько стадий развития мышления. Мы не будем останавливаться на том, какие это стадии, мы назовем только одну. Одну из стадий развития мышления Пиаже называет наглядно-интуитивное мышление. Наглядно-интуитивное. И нам интересна эта стадия потому, что мы встречаем здесь словечко «интуиция». Наглядно-интуитивное. Ну, вы знаете, простоты ради, эта стадия мышления наблюдается у детей-дошкольников, у старших дошкольников. Ну, скажем, совсем коротко можно сказать, что эта стадия как бы предшествует даже конкретным, даже элементарным понятиям. Общая характеристика наглядно-интуитивного мышления такова. Ребенок говорит, речь есть, а понятий нет. Ведь каждое слово в пределе – это понятие. Так вот, всегда есть стадия, что слова есть, а понятий еще нет. А раз нет понятий, наблюдаются интереснейшие феномены, один из которых я бы хотел привести. Это самый знаменитый феномен, который не сам Пиаже, а, так сказать, люди, которые его читали, которые обсуждали с ним его теорию, назвали феноменом Пиаже. Феномен Пиаже в данном случае относится к наглядно-интуитивному мышлению. Показываем ребенку два совершенно одинаковых стаканчика. И в каждом из этих одинаковых стаканчиков находится одинаковое количество воды. Два одинаковых стакана с равным количеством воды. Стаканчики А и Б. Затем берем, заметим еще раз, все это на глазах у нашего испытуемого. Берем стакан другой формы. Скажем, этот стаканчик В, несколько уже и выше, чем два первые. На глазах у ребенка переливаем воду из стакана Б в стакан В. Перелили. Ну, наверное, вот так, как я нарисовал, уровень воды в стакане В будет несколько выше. И тогда спрашиваем ребенка. Знаете, вот здесь, наверное, гениальность Пиаже. Ведь надо было догадаться спросить. Спрашиваем у ребенка, а где же больше воды теперь? В стакане А или в стакане В? И ребенок нам отвечает, ну, действительно, странные люди взрослые. Разве им не видно? Конечно, воды больше в стакане В. Конечно, воды больше в стакане В, потому что там уровень воды выше. Больше, потому что выше. Что мы имеем здесь? Мы имеем феномен наглядно-интуитивного мышления. Наглядного потому, что в данном случае ребенок опирается на то, что бросилось в глаза, что наглядно ярко. А интуитивно почему? Мы пометим. В данном случае, что сделал ребенок? Он отдельную часть ситуации, отдельный аспект, конкретную часть ситуации, высоту уровня воды в стакане, он отдельную часть принял за целое. Интуиция – это и есть принятие части за целое. Принятие части за целое или обобщение части. Когда мы какой-то объект воспринимаем не полностью, а на основе отдельного аспекта. Одну часть учел высоту, а другую часть ширину стакана. Не учел, пренебрег ей, и поэтому ошибся. Интуиция – это всегда возможность неверного обобщения. Интуиция – это всегда риск. Поэтому обыденные знания, обыденные психологические знания, они всегда немножко рискованы. И забегая вперед, можно сказать так – для того, чтобы воспользоваться житейским знанием, ну, скажем, воспользоваться какой-то пословицей или поговоркой, как советом, нужно обязательно знать контекст. Нужно воссоздать конкретную ситуацию. Вне ситуации это знание может привести к ошибке. А теперь посмотрим, как по данному же пункту характеризуется научно-психологическое знание. Первое, что мы говорим здесь, что ситуация, в которой приобретается научное знание, это экспериментальная ситуация. Экспериментальная ситуация. Она может быть тоже конкретной. Но важное отличие, которое мы понимаем сразу же, экспериментальная ситуация, во-первых, создается, строится. И во-вторых, здесь же она строится как типичная. Эта ситуация есть типичный представитель многих других. Эта ситуация с самого начала претендует на некоторое обобщение. Вот что значит здесь экспериментальное. И тогда через запятую ставим. Если ситуация специально создается, значит знание приобретается регулярно. Не стихийно, как в жизни, а регулярно. Ну и тогда пойдем дальше и скажем, ну простите, а неужели у ученого, у исследователя не бывает интуиций, не бывает, ну, таких внезапных догадок, озарений, открытий и так далее, и так далее? Конечно, они бывают, но, если здесь мы поставили слово «интуиция», то симметрично в научную часть мы поставим иное слово. Любая интуиция в науке сразу оформляется в понятии. Научное знание уже приобретается понятийно. Любая идея, догадка оформляется в экспериментальной гипотезе, оформляется в понятиях. И вы знаете, пожалуй, вот здесь мне хотелось бы еще раз назвать одно имя. Помимо Вильгельма Вундта, отца научной психологии, мы знаем еще одного человека, и этот человек интересен нам потому, что его книжка под названием «Психология» когда-то на рубеже веков несколько раз была переведена во многих странах мира, в том числе в России. Этот автор, американский психолог Уильям Джеймс. Уильям Джеймс. Первая книга, я бы сказал так, первая широко читаемая книга по психологии на русском языке – это книга Джеймса. И тогда совсем коротко о том, чему же она посвящена, о чем эта книга. Совсем коротко, как бы визитная карточка. Эта книга есть не что иное, как перевод житейской психологии на научный язык. Интереснейшая книга. Уильям Джеймс пишет по существу о себе. Он пользуется только своим жизненным опытом, но весь материал он оформляет понятийно. Он дает определение психическим процессам, он выделяет строение личности и делает многое другое. Вы знаете, бывают времена, и в психологии такое довольно неопределенное время было после Второй мировой войны, когда в науку пришли новые люди. Это были недавние инженеры и техники. Они захотели смоделировать человека. Ну, это такая довольно сложная, но для них достойная задача. И вот они когда-то сказали, мы все сделаем сами, психологов мы читать не будем. Мы пойдем своим путем. И какое-то время они именно так и делали, а потом они вдруг обнаружили, что все то, что они с таким довольно большим напряжением изобрели, все это с буквальной точностью было описано у Джемса. И поэтому сегодня считается так, если что-то пришло в голову, проверь. Нет ли этого у Джемса? Если это есть у Джемса, ты на правильном пути. Вот таков Уильям Джемс. Я специально упомянул его в связи с нашей первой строчкой. А теперь строчка вторая. Сохранение знания. Сохранение прежде всего обыденного житейского знания таково. Нам надо прежде всего понять, какова единица хранения. Единица хранения житейского знания может быть определена так. Это ситуативно-контекстное утверждение. Какое это жизненное правило? Поговорка, пословица, народная мудрость. Мы замечаем, что любая книга пословиц есть не что иное, как хранение житейского психологического знания. И тогда заглянем в оглавление таких книг. Там строго различаются высказывания, почему? Мы бы сказали так, по контексту, по основной теме. Лишь учитывая контекст, можно воспользоваться высказыванием. И тогда здесь же мы добавим важную особенность житейского знания, в том числе психологического, это знание безразлично к логике. Безразличие к логическому противоречию. Ну, вы знаете, кто-то из нас наверняка может проделать такую работу интереса ради. Взять какую-то пословицу из книжки, а потом пролистать остальную часть этой книги, обязательно найдется противоположное утверждение. Житейская мудрость не стремится к логике. Если бы мы говорили чуть более современным языком, мы бы сказали, здесь достоверность высказывания эмпирическая. Эмпирическая, а не логическая. Помните, как девочка с голубыми волосами, Мальвина, обучала Буратино считать? Она ему говорила, ну, например, у тебя есть 3 яблока, и 2 ты отдал Артемону, сколько у тебя останется? И Буратино, субъект житейского знания, говорил ей, ну, прости меня, но я никогда не отдам Артемону даже одного яблока. Поэтому меня бессмысленно спрашивать о том, сколько останется. Это эмпирическая достоверность. Эмпирическая достоверность безразлична к логике. В одном месте вам будут писать, и вас будут убеждать: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. А в другом месте, в другом контексте будет написано: кто не рискует, тот не выигрывает, тот не пьет шампанского. Совершенно верно. Это же 2 разных высказывания, но они объединяются, потому что у них разные контексты. А теперь перейдем сюда, в науку. И сразу скажем, единица хранения знания здесь – это проверяемая гипотеза. Проверяемая гипотеза. Мы уже сказали, любая идея оформляется понятийно. А оформленная понятийно идея становится научной гипотезой. Вообще-то говоря, мы не раз будем это повторять и далее, но скажем сейчас впервые. Изучать можно лишь то, что можно проверить. Что можно проверить экспериментально. Есть много интересных вещей в психологии, которые привлекают наше внимание, но этого, во всяком случае, пока нельзя проверить. Существует знаменитая легенда, симпатичная легенда, я приведу ее совсем коротко. Иван Петрович Павлов увольнял тех сотрудников своей лаборатории, которые говорили о подопытных животных. И нередко и мы так говорим. На животных смотрим и говорим: вот сейчас собачка о чем-то подумала. Вот сейчас она что-то почувствовала. Вот сейчас она о чем-то вспомнила. И так далее, и так далее. Павлов увольнял тех, кто говорил о его испытуемых таким образом. Почему? А потому что подумала, почувствовала, вспомнила – это житейский язык. Этого нельзя проверить. Это когда мы в жизни беседуем о домашних животных, что они замечательные такие, они все помнят, они чувствуют, они думают, разве что не говорят. Это все прекрасно, но проверить этого нельзя. И поэтому об этом нельзя говорить в науке, проверяемая гипотеза. Ну и тогда сразу скажем, что эти проверяемые гипотезы обязательно должны представлять логическую систему. Вот здесь это безусловное и одно из первых требований. В науке нет места логическим противоречиям. Одно из определений науки, которое мы попутно можем здесь дать – логическая система проверяемых гипотез. Одно из определений научной психологии тоже таково. И тогда мы движемся далее и переходим к третьей строчке – воспроизведение знания. Вот здесь, наверное, заметим так. Воспроизвести знание в жизни, передать его другому, это фактически то же самое, что впервые приобрести. Воспроизведение знания в жизни подобно первому приобретению. Почему? Вы знаете, вот здесь, к сожалению, мы должны будем ставить знаки минус. Мы будем говорить, чего-то не хватает житейскому знанию для того, чтобы воспроизводиться полностью. Здесь нет, в принципе нет. Нет учета условий, в которых приобретается знание. нет учета контекста. Помните знаменитую английскую балладу, которую пересказал Самуил Яковлевич Маршак? «Что не делает дурак, все он делает не так». Ведь это английская баллада о чем? О передаче житейского знания. Мать говорит сыну: «Поступи так-то», но не уточняет контекст. И поэтому сын смеется на похоронах, плачет на свадьбе и так далее, и так далее. Нет учета контекста, мы делаем вывод. Значит, знание воспроизвести можно только тогда, когда человек как бы вновь уже сам попадет в подобную конкретную ситуацию. Нет учета условий, поэтому только попав в ту же самую или подобную ситуацию, человек может воспроизвести психологическое знание. А раз это так, то мы добавим сюда: нет учета условий, значит, нет накопления знаний. Отсутствует накопление знаний. Отсутствует прошлый опыт. Лучше даже сказать немножко точнее. Формально он присутствует. Книги народной мудрости существуют, но воспользоваться ими нельзя. Ими нельзя воспользоваться напрямую, потому что сам еще не попал в данную конкретную ситуацию. Если бы было иначе, то не было бы этой замечательной проблемы, о которой многие говорят, проблемы отцов и детей. Кто-то скажет: к сожалению, я бы добавил, к счастью, такая проблема существует. И дети как бы заново должны проходить в жизни пути отцов. Но для чего тогда нужна наука? А для того, чтобы этот жизненный путь сделать более продуктивным, и мы заполняем оставшуюся клеточку. Воспроизведение знаний в науке. Прежде всего, полный учет условий. Заметим, полный учет условий. Почитайте хорошие статьи по экспериментальной психологии. Эти статьи построены так. Проверяемая гипотеза, вот она, единица научного знания. Проверяемая гипотеза сформулирована так. Есть одна переменная, не буду сейчас ее называть прилагательным, пока это не важно. Есть одна переменная, которая влияет на другую. Одно влияет на другую, и эта связь может быть связью совпадением или связью причин и следствий. Так вот, что мы заметим. Рядом с этой первой переменной всегда помечено, что еще может повлиять, что еще может привести к тому же результату. То есть перечисляются все дополнительные факторы, даже самые неожиданные. Это требует особого внимания и терпеливой работы. Полный учет условий, который обеспечивает, мы догадываемся, который обеспечивает возможность накопления или аккумуляции знания. Накопление или аккумуляции знания. В любую науку мы входим, мы изучаем ее постулаты, мы изучаем основные гипотезы, направления, и что мы делаем? Мы обретаем опыт. Есть прекрасное высказывание, правда, не психолога, но близкого к психологии человека, Клода Бернара. Это биолог. И он сказал об ученых: мы пигмеи, то бишь карлики, которые стоят на плечах гигантов. Пигмеи, стоящие на плечах гигантов. А этот гигант есть не что иное, как накопленное, в данном случае, психологическое знание. И его можно освоить, потому что полностью описаны условия, в которых оно было получено. Такова была первая часть вопроса, а теперь сразу же вторая. Специфика научно-психологического знания. Специфика научно-психологического знания. Наверное, начать можно так. Вильгельм Вундт, мы сказали об этом уже не раз, повторим, строит психологию как науку естественную. Причем даже добавим, строит психологию как науку естественную и как естественную науку середины прошлого века. Он выделяет элементы сознания, намечает связи между ними. Не правда ли, словечко «элемент» напоминает словечко «атом», неделимый, правда? Он строит науку так же, как строил бы ее физик. И с чем он сталкивается? Уже Вильгельм Вундт. Конечно, психология не может быть лишь естественной наукой. Психология обязательно является и гуманитарной наукой. Наука о человеке не может не быть гуманитарной. В чем это проявляется? Я говорю сейчас совсем коротко, я не претендую здесь на точность и глубину, но в естественных науках середины прошлого века что можно изучать? Можно изучать то, или, скажем так, того субъекта, у которого нет внутреннего, у которого нет внутренней активности. В естественных науках можно изучать только тех, скажем, на психологическом языке, тех, у кого нет души. Попробуйте естественно-научным способом изучать субъекта с душой, некий атом с душой. Вы поставите 1000 опытов, а в 1001 раз этот атом возьмет и проявит свою душу. То есть что? Он поступит свободно, проявит свободу воли. И все ваши построения сойдут на нет. Вот это удивительная особенность психологии. Она стремится стать естественной, но неизбежно остается гуманитарной. Мы скажем, а Вундт, отец психологии, это понимал? И ответим, конечно. Конечно, понимал. Поэтому в дополнение к сказанному добавим, у Вундта была не одна, а было две психологии. Последователи Вундта первую, которую мы описали, назвали объяснительной психологией. Все, что мы говорили сейчас, касается объяснительной психологии. Там можно высказывать гипотезы, проверять их экспериментально и так далее, и так далее. А вторая называется от слова «описание», описательная психология. Он как бы говорит, то, что пока вы не можете объяснить, на данном этапе нельзя, невозможно поставить здесь эксперимент. И, следовательно, нельзя объяснить, нельзя выделить механизмы. То этот материал можно описать. описательная. И в частности, Вильгельм Вундт является автором многотомного труда под названием «Психология народов». Обычаи, верования, социокультурные правила разных народов описывает Вундт. Там эксперимент можно построить? Да точно и, пожалуй, нет. Поэтому он и считал, вот эта область – описание, описательная психология. А теперь давайте попробуем сформулировать правила, которому подчиняется психологическая наука и в котором как бы раскрывается специфика этой науки. Правило будет звучать так. В психологии человек – это и познающий субъект. В психологии человек. Это и познающий субъект, и познаваемый объект. В естественных науках человек – это познающий субъект. А в психологии это еще и познаваемый объект. Добавим, чем обладающий? Обладающий внутренней активностью. Познаваемый объект, обладающий внутренней активностью. Ну, так говоря, между прочим, наверное, всякий из нас когда-либо проходил процедуру тестирования. Со всяким бывало наверняка, даже в популярных журналах. И иногда нам экспериментатор не сообщает о содержании теста, замалчивает, говорит, потом скажу. Так можно ли себя избавить от активности, когда по ходу выполнения теста постоянно догадываешься, о чем этот тест? И бывает, что догадываешься более интересно и удачно, чем задумал автор, чем задумал экспериментатор. Есть одно из определений теста. Пошутим немножко по ходу, это правильная психологическая шутка. Тестный интеллект, говорят нам иногда, это тестный интеллект того, кто создал данный тест. Тестный интеллект определяет уровень интеллекта его создателя. Почему? Потому что испытуемый может предложить гораздо более интересное, оригинальное решение. А теперь мы скажем, что у этого правила есть два следствия. Следствие первое. Справедливости ради скажем, что это первое следствие характеризует любую науку. Но в психологии это следствие приобретает особое значение. Пометим его. Первое следствие таково. Психологический факт зависит от его интерпретации исследователем. Психологический факт зависит от его интерпретации исследователем. Два примера, первый из которых относится к началу века. Название первого примера такое – «Исследование кожной чувствительности». Вот представим, что нам поручили измерить какие-то характеристики кожной чувствительности человека. Мы начинаем работать, применяем обычный метод. Метод измерения кожной чувствительности такой. У нас испытуемый не видит собственную руку или место касания, а мы прикасаемся к руке двумя точками, ну, чем-то напоминающим циркуль. Прикасаемся к руке и спрашиваем испытуемого, сколько касаний? Одно или два? Ну, пока расстояние между ножками циркуля небольшое, испытуемый говорит, одно касание. Потом в какой-то момент он сказал два. И мы зафиксировали этот момент и записали данные в какой-то справочник. Измерили предел, порог кожной чувствительности. Вот теперь давайте обратимся к началу века. Я не знаю, и может быть кто-то вместе со мной удивится. В начале века, в конце прошлого, исследователи стремились к чистым данным. Изучали, скажем, чистую память, чистое восприятие, чистое мышление. И вот здесь хотели получить чистые, точные данные. И тогда посмотрите, как рассуждали. А что такое орган чувств? Как исследователь конца прошлого века представляет себе орган чувств? Он говорит, орган чувств... Давайте немножко осовременим это определение. Орган чувств – это приемник информации. Рецептор, анализатор. Орган чувств принимает внешние данные. Приемник. Так многие и сегодня говорят. И ошибаются. Но так определяли в прошлом веке. И посмотрите. Если орган чувств – это приемник внешних данных, то для того, чтобы определить величину кожной чувствительности, что нужно сделать? И это делали в конце прошлого века. Нужно обездвижить руку. Это приемник внешних данных. Это некий анализатор, рецептор. Его надо обездвижить, чтобы получить чистые данные о чувствительности. Руку помещали в гипс. И измеряли чувствительность. И считали это психологическим фактом. Такова чувствительность человека. Что изменилось к нашему времени? Где-то уже в первый и третий века, ну и затем все ярче и точнее, люди понимали, орган чувств – это, конечно, не только приемник внешних данных. Орган чувств – это активный исследователь реальности. Орган чувств исследует объект. Любой орган чувств снабжен двигательным аппаратом. Если орган чувств не будет двигаться, он перестанет воспринимать. Попробуйте сделать так, чтобы точечка света, луч света, постоянно попадал на одно и то же место сетчатки глаза. Такое можно сделать с помощью системы зеркал. Вот луч света попадает на одно и то же место сетчатки глаза. Стимул есть. Сколько мы его видим? Сколько времени мы его видим? 2-3 секунды. Если глаз не движется, он не видит. Ну и что сделали те люди, которые когда-то в начале века измеряли кожную чувствительность руки в гипсе? Ну, разбили они этот гипс. Изменилось представление об органе чувств. Это активный исследователь реальности. Нельзя говорить о руке в гипсе. Вынули руку из гипса, и данные по чувствительности стали другими. Чувствительность оказалась в 5-6 раз более высокой. Что вполне естественно для нас с вами. И данный пример исторический. Пример второй. Пример второй. Когда-то приводил, выступая на нашем факультете, ученик Жана Пиаже, крупный американский исследователь Джером Брунер. Пример второй касается возрастной психологии. Исследование познавательных способностей детей. Джером Брунер изучает познавательную сферу. Он разносторонний исследователь, он изучает и восприятие, и мышление. И вот какое-то время назад он был одним из первых, кто начал изучать познавательные способности младенцев. Создал методики, на методиках не будем останавливаться, это сейчас не так важно. Создал методики и начал исследования. И когда он сам рассказывал о себе, он говорил, и тоже стремился к чистым данным. Вот хотел получить точные научные данные. И рассуждал так, хочу получить точные данные, значит, кого изучаю? Младенца. Изучаю младенца, делаю вывод, его мама не должна мне мешать. Оставляю маму за дверью, изучаю младенца, предъявляю ему какие-то стимулы, провожу с ним эксперименты, получаю результаты, и вдруг удивляюсь. Оказывается, что младенец без мамы какой-то... Ну, какой-то не такой, как ожидали. У него очень низкие познавательные способности. И потом уже сам исследователь подумал и понял, кто ошибся. Ошибка у самого исследователя. Аккуратно скажем так, неверно представлена единица исследования. Неверно представлена единица анализа. В первый год жизни ребенок без матери не существует. Мать для ребенка – это необходимое жизненное условие. Изучать возможности ребенка можно только вместе с матерью или в присутствии матери. И что делает Брунер? Он просто-напросто изменяет ситуацию. Мама была за дверью, а она сейчас здесь, в комнате. И познавательные возможности ребенка совершенно другие, гораздо более высокие. Делаем вывод. Изменилась интерпретация того, что мы изучали, и изменились... фактические данные. То, что мы записали, можно просто повторить. Психологический факт зависит от его интерпретации исследователем. А теперь следствие второе. Следствие второе, и надо сказать, что это следствие характеризует только психологию. Следствие второе такое. Психологический факт, скажем аккуратно, может зависеть, не всегда зависит, а лучше сказать аккуратнее, может зависеть от его понимания испытуемым. Психологический факт может зависеть от его понимания испытуемым. И вы знаете, вот здесь как раз мы еще раз столкнемся с тем, что любой факт имеет свою, так сказать, объективную сторону, но и субъективную, психологическую тоже. Пример первый. Здесь тоже будут два примера. Пример первый касается довольно знаменитого человека. Кто-то знает это имя, кто-то слышал рассказы об этом человеке. Это всегда увлекательно, слушать рассказы о подобных людях. Это знаменитый гипнотизер, маг и волшебник, эстрадный актер Вольф Мессинг. Вольф Мессинг, который обладал интереснейшими особенностями, действительно был великолепный гипнотизер. Возьмем только одну характеристику, только одну способность, которой обладал Мессинг. Он умел читать мысли по руке. Один из его эстрадных номеров был такой. Он вызывал кого-то желающего и предлагал ему задумать какое-то действие, которое Мессинг должен был выполнить. И тогда Мессинг касался руки, точнее даже так, он немножко сначала раскачивал эту руку, а потом едва касался ее и постоянно говорил: «Думайте, думайте, думайте». И по движениям руки он определял задуманное желание и выполнял его. В этом состоял эстрадный номер. Это эстрадный номер – читать мысли по руке. А теперь два объяснения этого эффекта. Первое объяснение, собственно, научное. Вот вы знаете, вы на первом курсе, вам предстоит знакомиться с психологическим знанием еще в течение какого-то длительного времени. Но знаете, чем раньше, тем лучше. Надо пережить такое вот разочарование. В науке нет чудес. И научный психолог, а в данном случае я перед вами, вот именно в данном случае, это такой зловредный субъект, который приходит и говорит: ну, нет в этом чудес. Он опошляет то, в кавычках, разумеется, опошляет, то, во что люди верят, чего они желают, что им привлекательно и так далее. С таким предисловием скажем: научное объяснение феномена Мессинга. Есть такой факт. Он называется идиомоторика. Идиомоторика. Идио значит идея, мысль. Моторика значит движение. Идиомоторика – движение, вызванное мыслью. Движение, вызванное мыслью. Ну, наверное, многие из нас знают, как продемонстрировать, что такое идиомоторика хотя бы самому себе. Возьмем грузик на нити, да? Каждый может в перерыве или в свободное время потренироваться. Грузик на нити взяли и раскачали его. Вот он качается в определенной плоскости. Рука неподвижна. Мы смотрим на груз. Он качается в определенной плоскости. И мы в какой-то момент себе говорим: а вот сейчас груз пойдет, ну, например, по часовой стрелке. Рука неподвижна для нас. Рука неподвижна. Спустя 2-3 секунды, 4-5, тут есть индивидуальные различия, груз идет по часовой стрелке. Что это означает? Это означает, что рука выполнила движение. Едва заметное движение, вызванное мыслью о нем. То есть рука совершила движение, выполнила идиомоторную активность. Сегодня это не секрет. Сегодня даже спортсмены, заметим, типовые движения отрабатывают идиомоторно. Чем, скажем, бросать мяч по кольцу реально в баскетболе. Ну, есть вот такое типовое действие, движение. Бросок по кольцу. Гораздо проще представить себе это движение, но представить очень точно. И тогда мышцы, все мышцы, в данный момент тоже будут тренироваться. будет эффект научения. Это называется идеомоторная тренировка. Ну а теперь раскроем секрет. Чем же обладал Вольф Мессинг? Он обладал высокой чувствительностью к идиомоторике. Высокая чувствительность к идиомоторике. Дело в том, что когда мы о чем-то размышляем, мы постоянно совершаем целый ряд движений. Эти движения незаметны нам самим, но они были заметны Вольфу Мессингу. Мне почему-то кажется, что даже руки-то он касался, ну, ради эстрадного эффекта. Ему не нужно было касаться руки. И тогда давайте, ну, вот, немножко холодной воды на некоторые горячие головы. Высокая чувствительность к идиомоторике – это особенность животных. Скажем грубее и точнее, это природный атавизм. У человека нет такой способности, она ему не нужна, у животных она есть. Когда кто-то смотрит на этих по-своему замечательных магов и колдунов, пусть он немножко подумает, он говорит, ой, мне такие возможности и способности, куда я иду? Назад в природу? Хочу ли я этого на самом деле? Мессинг имел довольно сложную судьбу, на которой я не буду останавливаться. Я сказал то, что сказано. Простите, но те, у кого есть домашние животные, ну вот у меня года два или уже чуть больше, есть такой маленький симпатичный котик. С тех пор, как он появился в квартире, я понял, кто главный интуитивист. Это, конечно, данное существо. Еще не успел подумать о том, куда хочешь сесть или куда прийти, а кот уже там сидит. Почему? А потому что человек для домашнего животного – это высоко значимый объект, источник благ. И поэтому здесь все движения, даже незаметные нам, воспринимаются животным. Это и было особенностью Мессинга. Это было научное объяснение. А теперь второе. Когда мы приступаем ко второму объяснению, нам нужно назвать еще одно имя. Не сделал этого с самого начала, но делаю сейчас. Это имя Алексея Николаевича Леонтьева. Алексей Николаевич Леонтьев – основатель нашего факультета, один из создателей отечественной психологии. Мы еще не раз будем останавливаться на понятиях, суждениях, даже специальной теории, созданной Леонтьевым. А сейчас я упомянул это имя в связи с тем, что Леонтьев когда-то рассказывал о своих встречах с Мессингом. И я этот рассказ тоже вам хочу пересказать. Вот когда научный психолог встречался с Мессингом, в данном случае Леонтьев, он подмечал, Мессинг знал про объяснение данной его способности, что вот говорили, высокая чувствительность к идиомоторике, и даже вежливо соглашался со своими научными коллегами. Но Леонтьев рассказывает, Мессинг ни на миг не верил в это объяснение. У него было объяснение совершенно другое. Он говорит, вам хочется считать, что я, ну, правда, там, ну, обладаю высокой чувствительностью к идиомоторике? Считайте. Но знайте, что на самом деле, говорил о себе Мессинг, я инопланетянин, я человек, который послан для того, чтобы спасти Землю, и так далее, и так далее. Подобную мифологию мне не хотелось бы пересказывать, она знакома всем. Посмотрите, человек имеет иное понимание себя, иное представление о себе. И Леонтьев, мудрый научный психолог, говорил так, и не надо переубеждать этого человека. В этом, кстати говоря, особенность психологии, прежде всего психологии практической. Потому что на минутку представьте, что найдется безумец, который переубедит Мессинга. Он скажет: ты не инопланетянин, ты такой же, как все мы, и так далее, и так далее. Моментально исчезнут все способности этого человека. Мы еще раз напомним определение психики. Второй аспект, регулятивный. Психика нужна для чего? Для управления собственным поведением. В этом особенность психологии. Сразу скажем об этой особенности точно и ясно. Физик, возьмите представителя естественно-научной дисциплины, физик разговаривать не будет с изобретателем вечного двигателя. Он скажет: пойди почитай учебник, милый, надо как-то разобраться здесь. А психолог нет. Психолог вынужден принимать к анализу любые, даже фантастические представления о себе. Вот это представление об инопланетянах, его заведомо нельзя проверить. Хотя, знаете, дотошные люди прекрасно знают, откуда возникло это представление. Ну и уж если я почувствовал, что это многих интересует, то скажу до конца. Откуда возник миф об инопланетянах? Так сказать, не для записи, на полях нашей тетради. Чуть-чуть пометим. Как живет человек? Как живет социальный индивид? Социальный индивид живет по принципу «мы и они». Возьмите любые древние общества, возьмите становление социальное каждого из нас. Все начинается с разделения «мы» и «они». И вот представим себе такую радужную мечту о том, как все люди Земли. А такая мечта, она существует примерно, ну, не знаю, во всяком случае, в 20 веке она ярко обнаружилась. Все люди Земли собрались вместе и построили правила разумного поведения. Все люди Земли объединились и стали большим и дружным «мы». Представим себе, что так произошло, хотя бы в мечте. В этот же момент, если появилось большое дружное земное «мы», в этот же момент должны появиться «они». На кого сваливать все беды, кого в чем винить и так далее, и так далее. А где их искать, если все люди Земли уже объединились? Конечно, их искать во внеземных цивилизациях. Вот именно с этой мечтой всеобщего благополучия связан миф об инопланетянах. Но это было маленькое отступление, не бесполезное, но все же отступление. А мы пошли дальше и сделали вывод какой? Научное и житейское знание равноправны. К этому трудно привыкнуть. Иногда исследователь знает фактическую сторону дела и не может об этом сказать. Иногда спрашивают: ну почему современным политикам никак не могут помочь психологи? И второй пример будет, ну, коротко будет касаться этого вопроса. Второй пример взят из работ Зигмунда Фрейда. Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, один из ведущих психологов 20 века. Скажем о Фрейде буквально несколько слов. Сейчас не будем говорить о нем подробно. суть того, что делал Фрейд. Он подмечал, у каждого из нас есть, ну, скажем, какие-то особенности, которые нам же мешают. Необоснованные боязни, непринимаемые нами привычки, черты характера. Не знаю, кто-то боится темноты, кто-то высоты, кто-то открытых пространств, кто-то закрытых пространств и так далее. Вот такие маленькие особенности, мешающие нашему поведению. Так вот, Фрейд догадался, что эти особенности возникают не случайно, что они связаны с ранним этапом человеческой жизни, с его ранним детством. Иногда это отношения с родителями, иногда это шире отношения в семье, отношения с братьями и сестрами. Не будем на этом останавливаться подробно. Скажем главное, у этих особенностей есть причина. Эту причину, в принципе, можно найти. И вот Фрейд, на этот раз уже Фрейд-практик, вместе с нами рассуждает. Он как бы говорит, ну и вот возьмем такого не вполне опытного человека в психоанализе, который, однако, уже научился распознавать причины болезненных симптомов. Вот это он умеет, с чьей-то помощью. Вот человеку приснился тревожный сон или преследует тревожный сон каждую ночь. Приведу пример и сделаем перерыв. Не заметил, как уже надо делать перерыв. Ничего страшного. Приснился тревожный сон. И начинающий исследователь, предположим, знает причину этого сна. Он знает причину, скажем, это причина в каком-то событии раннего детства. И Фрейд рассуждает. Он говорит, так что же, казалось бы, надо срочно прийти к пациенту и сказать, ну что ты, милый, зачем тебе снится сон, ну, например, какой-нибудь там типовой сон про белого слона огромного. Ну, белых слонов не бывает, во-первых, а во-вторых, вот тебе причина твоего сна. Фрейд полагает этот случай грубейшей ошибкой. Пациенту нельзя сообщить напрямую о причине его симптомов. Почему? Фрейд даже называет это так. Дикий психоанализ. Дикий психоанализ. Узнал причину и сразу сообщил. Вежливо относимся ко многим отважным журналистам сегодня. И все-таки, как психологи скажем, многие журналисты сегодня грешат диким психоанализом. Нашел причину. Нашел подлинный мотив того или иного человека. И непременно его обнародуй. Фрейд предупреждал, это надо делать очень аккуратно. Потому что у пациента, как правило, будет такая реакция. Он не только не примет этой причины, но, возможно, и усугубится его симптом. Фрейд буквально так и пишет. Если бы все было так просто. Все гораздо сложнее, а именно, буквальная цитата из Фрейда. Есть два вида знания, пишет он. Два вида знания об одном и том же. О причине симптомов пациента. Два вида знания, но только одно научное, а другое житейское. Одно это знание врача, терапевта, это научное знание, а другое знание самого пациента. И Фрейд добавляет, эти знания равноправны. К этому трудно привыкнуть, особенно когда знаешь подлинные причины тех или иных симптомов. Хочется их обнародовать, хочется поделиться своим знанием с другими. Нет, говорит Фрейд, процедура передачи такого знания очень сложная. Это какая процедура? Это терпеливый диалог. Диалог научного и житейского психологического знания. Мы различили эти два вида знания, и это правильно. А теперь скажем, эти два вида знания постоянно взаимодействуют. Вступают в диалог. И этот диалог и будет материалом для нашего третьего вопроса в данной теме. Третий вопрос. Формы сотрудничества. Формы сотрудничества научной и житейской психологии. Формы сотрудничества научной и житейской психологии. Точка отрасли психологии. Этот третий вопрос завершит первую тему. 10 минут перерыв. Формы сотрудничества научной и житейской психологии. Вы знаете, признаюсь сразу следующим. Этот третий вопрос является как бы некоторой иллюстрацией ко всему предыдущему. И скажу сразу, если бы на моем месте стоял другой человек, он, возможно, приводил бы другие примеры, и, может быть, этот вопрос построил как-то по-своему. Так и надо относиться к третьему вопросу. Это, по существу, иллюстрация к предыдущим. Иллюстрация, снабженная примерами. Наверное, не очень много здесь придется писать, а примеры стоит послушать. Итак, формы сотрудничества научного и житейского знания. Таких форм можно выделить три. И первая из них. Научный и житейский психолог совпадают в одном человеке, в одном лице. Научный и житейский психолог совпадают в одном лице. Мне кажется, что поначалу эта форма может показаться необычной, не очень распространенной. Хотя на самом деле это не так. В 20 веке немало людей пытались как бы с той или иной целью изучить самих себя, раскрыть свои психологические особенности с помощью научного языка или даже более серьезно излечить себя с помощью той или иной научной концепции. То есть здесь мы встречаемся со случаями своеобразного самоанализа, не всегда специального, иногда довольно рискованного. И здесь мне хотелось бы привести конкретный пример. Пример очень яркий. И если у вас будет время и какой-то свободный досуг, книжку, которую я сейчас назову, стоит почитать просто для себя, для вхождение в психологическую проблематику. Это книга знаменитого отечественного сатирика, и он известен каждому из нас, это Михаил Михайлович Зощенко. Он и известен нам прежде всего как сатирик, как автор смешных забавных новелл, и так далее, и так далее. А вот теперь нам интересно узнать, что тот человек, который писал эти смешные рассказы в жизни, в жизни переживал тяжелейшую депрессию. Это был человек с серьезнейшим психическим заболеванием. Дело в том, что там был формальный повод. Зощенко участвовал в Первой мировой войне, будучи офицером, и попал под газовую атаку. Он был тяжело контужен, и после этой контузии начались психические недуги. Началась довольно тяжелая депрессия. И вот что делает этот человек? Он предпринимает попытку самоанализа, то есть попытку самого себя излечить от депрессии, найти ее причину. Книжка, в которой это написано, называется «Повесть о разуме». «Повесть о разуме». Ну и здесь как не вспомнить Фрейда, материал нашего прошлого занятия. Фрейд, помните, говорил: «Там, где было оно, должно стать я». Всякий психический недуг, в принципе, может быть преодолен. И Зощенко начинает эту работу. Немножко об этой книге, совсем немного, просто основные моменты. Зощенко, по сути дела, выполняет психоаналитическое упражнение. Один из методов психоанализа он применяет на себе, быть может, сам того не зная. Хотя работы Фрейда выходили на русском языке, и Зощенко, конечно, был с ними знаком. Это психоаналитическое упражнение именуется так: «Самое раннее впечатление». Или даже по-другому: «Самое раннее воспоминание». Надо вспомнить о событии, которое запечатлелось первым. А для того, чтобы это сделать, нужно немножко поассоциировать. Нужно взять причину своего недуга и как бы свободно ассоциировать на эту тему, что и делает Зощенко. Эту книгу очень интересно читать потому, что когда он начинает свою работу, он вдруг на самых первых этапах обнаруживает, что подобные недуги, подобные впечатления, подобные проблемы встречались у других. И он неожиданно осознает свою связь, например, с Николаем Васильевичем Гоголем. Николай Васильевич Гоголь тоже сатирик, но только прошлого века, и оказывается, что и он переживал эти серьезные недуги. Так постепенно движется Зощенко к причине своих проблем, своих симптомов. Интересно, что он находит эту причину. Не буду отнимать у вас удовольствие почитать Зощенко самостоятельно и об этой причине узнать. Скажу только одно. Самое раннее воспоминание – это не обязательно факт в объективном смысле. Это может быть и фантазия, поскольку речь идет о раннем детстве. Припомнить себя в раннем детстве без фантазий, вообще-то говоря, довольно трудно. Но Фрейд и полагал, что это может быть и фантазия, ничего страшного. Припомнил, пережил заново, и симптом исчез. И Зощенко излечил себя. Это действительно было бы таким триумфом разума. Так и книжка называется «Повесть о разуме». Но вы знаете, мы люди серьезные, и я немножко добавлю к своему рассказу. Добавлю ту информацию, которую надо всегда иметь в виду. Зощенко излечил себя от недуга, но... И в этом опасность такого самостоятельного анализа своих симптомов. Но он довольно радикально изменился как писатель. Он приобрел странную особенность. Кстати говоря, эта особенность была и у позднего Гоголя, и у позднего Толстого. Зощенко вдруг посчитал свои ранние новеллы стыдными, чем-то несоответствующим его нынешним идеалам. Что он стал делать? Он стал брать свои ранние новеллы и переписывать их. Он стремился уничтожить свою сатиру. Он стремился превратить эти произведения искусства, ну, в такие рассказы с привычной моралью. Он убирал художественные особенности своих новелл. Он пытался эти, по сути дела, анекдоты превращать в какие-то, ну, такие морализирующие истории. Можно сказать и жестче. Он пытался уничтожить себя, свое прошлое, как художника. И тогда мы здесь вспомним о знаменитом высказывании Фрейда, поскольку Зощенко применял его технику. Фрейд говорил: «Я никогда не буду терапевтировать, не буду лечить художника». Почему? А потому что художник сам излечивает себя своим творчеством. И тогда посмотрите, как интересно, этому необычному окончанию истории про Зощенко есть объяснение. Суть такова. Он излечивал себя своими новеллами, и вот теперь он себя излечил окончательно, теперь эти новеллы ему уже не нужны. Теперь эти новеллы он пытается уничтожить, переделать, как средство личностного развития. Ну и к нашему счастью, в 20 веке это невозможно, уничтожить художественные произведения. И, наверное, новеллы Зощенко нужны уже не ему самому, а многим другим. Это был первый пример. Научный и житейский психолог совпадали в одном лице. Вторая форма. Вторая форма более привычна. Она такова. Житейское знание, я имею в виду, конечно, психологическое знание, житейское психологическое знание становится основой для научных понятий и методов. Житейское знание становится основой для научных понятий и методов. Возьмем здесь еще одного автора. Автора с интересной для психолога судьбой. Это австрийский, прежде всего практический психолог, психотерапевт Виктор Франкл. Виктор Франкл. Два слова о судьбе этого человека. Дело в том, что Виктор Франкл был в фашистском концлагере. И свою, так сказать, теорию, а это не только теория, это и терапевтическое учение, это как бы система взглядов о жизни. Свою теорию, свою терапию он создал для себя в условиях концлагеря. И если одним словом выразить эту терапию, то название у нее характерное от слова «логос» – «смысл». Мы знаем «логос» – «смысл», разумное слово. Терапия Франкла называется «логотерапия». Логотерапия – терапия смысла. И суть логотерапии примерно такова. Как бы, если человек понимает смысл происходящего с ним, происходящих с ним событий, собственных действий и так далее. Если человек понимает смысл происходящего с ним, он может выдержать любое страдание. Пойми смысл, и выживешь даже в тех нечеловеческих условиях, в которых оказался Франкл. Но опять же, для заметки на полях скажу о том, что и у нас в стране Виктор Франкл, создатель логотерапии. И рядом с этим именем, буквально для заметки на полях, можно назвать и имя крупного российского писателя. Это Александр Исаевич Солженицын. И вы знаете, тот, кто сегодня читает его основную книгу «Архипелаг ГУЛАГ», тот понимает, помимо прочего, что эта книга не что иное, как определенное терапевтическое учение. Ну, что в этой книге 7 частей, это тоже определенная психологическая закономерность и так далее, и так далее. Но здесь как бы и Франкл, и Солженицын прошли одну и ту же историю. Они побывали в аду, в концлагере, и сумели оттуда психологически выйти. Но это, что называется, визитная карточка Франкла, а теперь, собственно, пример. В логотерапии немало интересных приемов. Опишем один из них. Он взят из жизни. Начало в жизненном правиле. Только маленькое предупреждение. Жизненные правила обычно бывают такими. У каждого из нас они свои. Потому что у каждого из нас собственный жизненный опыт. Кто-то назовет житейское правило, а другой с ним не согласится. И это нормально. Произносим правило, которое предпочел Франкл и оформил его затем в виде научного понятия. Правило такое. Если чего-то очень захотеть... Ну, только, знаете, здесь надо добавить не просто очень захотеть, а вот как говорит, очень-очень-очень захотеть. От всей души. То этого никогда не будет. Надо только очень-очень захотеть, чтобы этого никогда не случилось. Кто-то с этим не согласится и будет прав, у него другой опыт. И очень хорошо в детском стишке прочтем все наоборот. Там стоит только захотеть, и все сбывается. Но это для детей. А для Франкла вот так было. Так посмотрите, он это житейское правило взял и сделал из него научное понятие. Название понятия – парадоксальная интенция. Парадоксальная интенция. Слово «интенция» переводится как «направленность». Парадоксальная интенция раскрывается в соответствующем методе. Если, скажем, у нашего пациента есть какой-то болезненный симптом, этот симптом мешает управлять поведением, то парадоксальная интенция состоит в следующем. Есть симптом? Да. Хочешь от него избавиться? Хочу. Усиль его. То есть пожелай еще большего здесь, и симптом исчезнет. Здесь явно не обойдешься без примеров, потому что на общих словах это звучит довольно странно и удивительно. Вот примеры из Франкла. Один из его пациентов, по профессии бухгалтер, страдает расстройствами движения руки. Ведь бухгалтеру по роду работы надо заполнять счета, аккуратно писать, аккуратно, как в прописи, выводить, ну, скажем, цифры. Так вот, симптом состоял в том, что как только этот человек приближал руку с ручкой к бумаге, рука начинала дрожать или ее сковывала судорога. В этом состоял симптом. Причем симптом никогда не бывает один. Возникнет один, обязательно будет наслаиваться какой-то другой. Этот несчастный человек, ну, по сути дела, был уже близок к суициду. Он не знал, как жить, утратил смысл жизни и так далее. Но мы на таких сложных вещах останавливаться не будем. Мы скажем о том, как же поступил Франкл. Вот его пациент что-то пишет на бумаге, и вместо нормального письма получаются одни каракули. Франкл берет эти листы и говорит пациенту: ну хорошо, написал. Ну, конечно, не пропись. Конечно, не очень разборчиво. Но все-таки можно понять. А вот сумеешь ли ты написать, нарисовать такие каракули, чтобы, скажем, я в них ничего не понял? И тогда тот выполняет это предложение, начинает рисовать каракули, и тогда мы догадываемся, что он делает реально. Когда он начинает рисовать каракули, он снимает напряжение со своей руки. И постепенно, не за один раз, это не чудо, но постепенно он научается овладевать движениями своей руки. Уходит симптом. Это было результатом парадоксальной интенции. Ну и рядом обычно приводится такой пример, приведу его сейчас в дополнение и я. У Франкла был пациент, который так и не излечился. Это был заика. Кстати говоря, между прочим, вы все-таки будущие специалисты, и поэтому уже сейчас можно говорить серьезно. Ведь наши симптомы, или лучше сказать, симптомы наших пациентов, ведь наши симптомы воспринимаются нами амбивалентно. Симптом не возникает просто так. Он, как правило, нам помогает разрешать какие-то достаточно важные, наверное, проблемы. Поэтому и к заиканию тот или другой человек может относиться неоднозначно. Как бы свой симптом дорог человеку, он хочет его сохранить. Вот и этот пациент Франкла так и сохранил свой симптом. Он был неизлечимым заикой. И только однажды в жизни он не смог заикаться. Когда-то он был еще молодым человеком, почти подростком, и на улице созерничал. Он катался на самокате, прицепился к повозке и ехал, ну, короче говоря, нарушал правила дорожного движения. Его поймал полисмен и захотел отвезти в участок. И тогда юноша должен был сказать этому полисмену, что его несчастного врожденного заику нельзя вести в участок, это очень плохо, это неправильно, он неизлечимый заика, он больной и так далее, и так далее. И все это он четко и ясно объяснил полисмену. То есть, когда захотел представить себя заикой, не смог этого сделать. Это яркий случай парадоксальной интенции. Третий случай. Третья форма сотрудничества научной и житейской психологии. Можно сказать, что в этой третьей форме ярко проявляется само назначение, прежде всего, практической психологии в 20 веке. Форма такая. Научное знание, или научный язык становится необходимым, для понимания собственных жизненных проблем. Научное знание становится необходимым для понимания собственных жизненных проблем. И вы знаете, здесь, наверное, можно сказать коротко и вновь вспомнить о психоанализе. Было немало учений, особенно терапевтических учений, не чистых теоретических, а связанных с прикладной психологией, немало учений, которые проникали в жизнь. Пожалуй, все-таки самое яркое – это тот же психоанализ. Ну вот, наверное, очевидно, что современная литература, заведомо современное кино, или, скажем, не все современное, а вот кино 50-х годов, знают это авторы или не знают, все равно, это, по сути дела, проработка некоторых понятий психоанализа. Иногда художники как бы даже неожиданно для себя называют свои произведения именно так, как формулировали те или иные понятия ученые. Ну а для того, чтобы не останавливаться на этом слишком подробно, скажу так. Вот словечко «комплекс». Ведь это словечко проникло в жизнь. И очень удобно, не знаю, как каждому из нас, но многим людям говорить, вместо того, чтобы у меня проблема, или там у меня какая-то особенность, сказать, у меня вот такой-то комплекс. Слово «комплекс» заимствовано из психоанализа. И даже такой не очень приятный для психологов анекдот. В одной из газет он некоторое время назад был опубликован. Анекдот такой: когда свиньи познакомились с психоанализом, они свои свинства стали называть комплексами. Этот анекдот не очень точный, потому что слово «комплекс» шире, чем просто вот, ну, так сказать, какая-то негативная черта. Не так все просто. И все же совершенно ясно, что это слово проникло в жизнь. То же самое происходило со словами, например, «стресс». Кто помнит сейчас, что когда-то, довольно давно, канадский физиолог Ганс Селье ввел слово «стресс» по-русски «напряженность» как состояние сугубо физиологическое. Вот как интересно меняются термины, когда они проникают в жизнь. Стресс первоначально – это состояние организма в ситуации жизненной опасности. Селье изучает организм. Он изучает тела животных, которые остались после стихийного бедствия, тела людей, пассажиров самолета, который потерпел катастрофу, и обнаруживает, что в самые последние моменты жизни организм как бы из последних сил защищается и меняет структуру. Вот это было в начале. Таково было понятие «стресс». А что получилось потом? И, кстати говоря, Селье на это очень тонко отреагировал. Потом получилось так. Общее понятие «стресс», привожу это как пример, разделилось на физиологический и психологический стресс. Захотелось людям поговорить о себе на данном языке. Психологический стресс – это то, что мы в прошлый раз вслед за древними китайцами называли состоянием «выводит из себя», аффект, да? Вышел из себя, пережил аффект. А потом оказалось, что и психологический стресс тоже разделился Люди как бы с помощью этого термина стали точнее характеризовать свои состояния, и сам термин изменился. Психологический стресс подразделяется на эмоциональный и операциональный. Эмоциональный стресс – это излишняя напряженность. Излишняя эмоциональная напряженность, которая приводит к нарушению в поведении. А операциональный стресс, посмотрите, как интересно, люди укротили довольно такое серьезное, травмирующее содержание термина «стресс». Операциональный стресс – это тот уровень напряженности, операциональный стресс, это тот уровень напряженности, который необходим для поддержания деятельности. Который необходим для поддержания деятельности. Примеры здесь можно продолжать. Работы многих авторов довольно тонко проникают в реальную жизнь. Но мы постепенно от форм сотрудничества научной и житейской психологии переходим к завершению темы и последний подвопрос отрасли психологии. Отрасли психологии. Давайте поступим так. Перечислять отрасли, так сказать, через запятую, мы не будем. Мы сначала вспомним о том, какие отрасли нам уже известны. Их две. Это общая и дифференциальная психология, с этого мы начали тему. Общая и дифференциальная психология, напомню, общая занимается человеком вообще, занимается изучением психических процессов, дифференциально интересуется конкретными людьми и различиями между ними. Вот две ветви. А теперь остановимся чуть подробнее на общей. Ведь общая, если переводить, скажем, с английского на русский точно, то будет генеральная. Генеральная – это, так сказать, основная. Это некий ствол, от которого могут отходить различные ветви, отрасли. Так оно и было. И давайте приведем маленький пример. Как возникает конкретная отрасль? Наверное, можно даже на близком к жизни языке сказать так. Отрасль психологическая возникает там, где человек начинает совершать систематические ошибки. Человек начинает совершать систематические ошибки. И вот для того, чтобы эти ошибки как-то исправить или изучить их причины, возникает та или иная отрасль. Конкретный пример такой. В конце Второй мировой войны в странах-участницах этой войны накопилось немало оружия, сложной военной техники. Этой техникой нужно было уметь управлять. Возникла проблема. Человек, его называли оператором, оператор сложной военной техники. Человек-оператор начал систематически ошибаться, не справляться с управлением этой техникой. И возникла отрасль. У нее несколько названий, скажем, она исследует отношения человек-техника. Самое распространенное название этой отрасли – инженерная психология, то есть построить, создать технику так, чтобы человек мог ею управлять. кстати говоря, что называется для замечаний на полях, знаменитое словосочетание «человеческий фактор». Это словосочетание было введено в инженерной психологии. Я не знаю, насколько каждый из вас помнит события примерно 10-летней давности, но сейчас уже попозже, когда в нашей стране началась серьезная коренная социальная перестройка, тогда в газетах появилось словосочетание «человеческий фактор». Мы все внимание будем теперь уделять человеческому фактору. Психологи мира спокойно смотрели на эти газеты и недоумевали. Почему? Потому что в газетах было сказано, мы теперь не винтики, мы теперь не как раньше было, мы теперь свободные, мы интересуемся человеческим фактором. Простите, заявлял психолог, человеческий фактор – это и есть не что иное, как винтик, то есть придаток к машине. И, собственно говоря, тогда было непонятно, что же написано чудесное в этих газетах. Мы не винтики, но винтики. Такие какие-то странные парадоксы. То есть много факторов надежности у техники, и один из них, быть может, самый главный, это человек. Тот, кто ею управляет. Вот это был пример инженерной психологии. А теперь мы скажем так. Мы не будем перечислять отрасли через запятую, мы выделим три группы критериев, по которым можно выделять многие отрасли. Три группы критериев. Первая группа. Первая группа – содержание выполняемой деятельности. Отрасль получает название по содержанию выполняемой человеком деятельности. Ну, например, выполняет человек трудовую деятельность. Трудовая деятельность, мы как бы ставим тире, и возникает психология труда. По содержанию деятельности мы называем отрасль психология труда. Кстати, тоже возникшая в Германии, но это было давно. А сегодня психология труда достаточно активно развивается и существует в нашей стране. Достаточно сказать, что знакомый вам декан нашего факультета Евгений Александрович Климов – это психолог труда по своей, так сказать, исходной специальности. Педагогическая деятельность, тире, педагогическая психология. Первый критерий самый простой. Можно сюда относить и многие другие отрасли. В нашей стране какое-то время назад бывает так, что отрасли появляются и исчезают. Бывает так, спортивная психология. Пытались создавать, и надо сказать, не безуспешно, космическую психологию. То есть вот отрасли выделяются по виду занятий. Второй критерий, пожалуй, основной, субъект выполняемой деятельности. Субъект выполняемой деятельности. Но ясно, что субъектом, которого мы изучаем, прежде всего является человек. Но человека мы можем определить с разных сторон, в разных аспектах. Ну, скажем, каждый человек имеет определенный возраст. И тогда мы получаем, тоже как бы через тире, возрастную психологию. Возрастную психологию и ее частный случай – детскую психологию. В нашей стране она развивается очень активно и интересно. Определили человека как представителя своего народа. своей нации. Что получили? От слова «этнос» или «народ» – этно-психология. Думаю, не секрет, что в нашей стране в последнее время эта отрасль будет и должна развиваться тоже довольно активно. Этно-психология. А ведь бывает так, что субъектом выполняемой деятельности является не один человек, а группа людей. Если это группа людей, мы получаем социальную психологию. Здесь тоже можно назвать конкретное имя автором учебника по социальной психологии в нашей стране. И вообще одним из ведущих социальных психологов является Галина Михайловна Андреева. Взяли другого человека. Этот человек, скажем, с психическим расстройством. Это пациент психиатра. Что получили? Патопсихологию. Патопсихологию. Правда, надо сказать, что патопсихология – термин, который принят у нас в стране, а в мире, и рано или поздно и в нашей стране эта отрасль, наверное, будет переназвана. В мире она названа по другому принципу – по месту, где работает психолог и где он оказывает помощь людям. Клиническая психология. Там это понятие несколько более широкое, чем просто патопсихология. Один из крупных представителей клинической психологии в нашей стране, заведующий соответствующей кафедрой на нашем факультете, Юрий Федорович Поляков. Так можно было бы продолжать и далее. Но в конце, хотя бы в конце, обязательно подчеркнем, не забудем, что субъектом, которого изучают психологи, является также животное. И если это так, мы получим название отрасли зоопсихология. Зоопсихология. Сравнительно недавно ушедший из жизни Курт Эрнестович Фабри был основателем, по сути дела, современной зоопсихологии в нашей стране. Он же написал и учебник по этому важному предмету. Субъект деятельности – это второй критерий. Критерий третий. Третий критерий такой. Конкретная научная или житейская проблема. Конкретная научная или житейская проблема. То есть смысл понятен. Отрасль возникает и существует для решения определенной проблемы. Два примера. Один про научную проблему, другой про житейскую. Наверное, одной из вечных проблем психологии является проблема соотношения психики и тела, ну, или точнее, психики и мозга. По существу, это старинная проблема души и тела. Это проблема тех телесных органов, которые обеспечивают психику. То, что это проблема, мы когда-нибудь обязательно поговорим. Кому-то из нас, вернее, уже не из нас, а кому-то из тех, кто совсем не знаком с психологией, кажется, что связь здесь односторонняя. Есть мозговая активность, значит, есть психическая. Это только одно из решений данной проблемы, далеко не единственная и, может быть, далеко не самая верная. Но мы пометили только проблему соотношения психических и физиологических механизмов. Отрасль будет называться психофизиология. психофизиология, и надо сказать, что здесь тоже есть человек, который является как бы символом данной отрасли для психологов не только нашей страны, но и в мире. Сложилось странно, что в любом учебнике по психологии в мире обычно упоминают из российских людей имя Павлова и имя Евгения Николаевича Соколова. Евгений Николаевич Соколов, психофизиолог, представитель данного направления. Ну а теперь практическая проблема, жизненная проблема. Тоже конец войны, но на этот раз речь идет о нашей стране, и поэтому конец Великой Отечественной войны, и возникает серьезная проблема. Есть немало раненых, людей с мозговыми поражениями. И у этих людей есть расстройства в психике и поведении. Нужно изучить связь между поражениями в мозге и расстройствами в психике. Ну и тогда люди вспомнили о старинных рассказах про шишки на голове, про френологию и так далее, и так далее. И создали научную отрасль, которая получила название нейропсихология. Основателем этой отрасли в нашей стране был Александр Романович Лурия. Александр Романович Лурия. Нейропсихология. Если ее определить в нескольких коротких словах, то надо перевести слово «место», место поражения, скажем, в коре головного мозга, место сказать с латинским основанием «локус». Локус – место. Нейропсихология – это учение о локализации, лучше даже сказать, о мозговой локализации. Локализации – значит местоположение. О мозговой локализации психических функций. Вот так мы описали три группы критериев, по которым можно выделять отрасли психологии. И заканчивая первую тему, можно сказать так. Мы сегодня закончим первую тему и немножко войдем во вторую. Заканчивая первую тему, можно сказать так. У психологии, наука ведь молодая, у нее есть болезни роста. Этих болезней роста не так уж мало. У психологии есть две мечты, которые никогда не осуществятся. Вот это своеобразные такие идеалы, к которым можно стремиться. И тем не менее никогда эти идеалы не будут достигнуты. Первый из них, их по сути два, и первый из них такой. Психология стремится стать естественной наукой. Даже в данном курсе, и заведомо в курсах истории психологии, которые вы будете слушать, вы узнаете, что таких попыток стать именно естественной, точной, экспериментальной наукой было много. И тем не менее, по определению, надеюсь, ясному для нас, психология никогда не станет таковой. Она обязательно будет гуманитарной наукой. И я еще раз хотел бы подчеркнуть, субъект, которого мы изучаем, имеет право на собственное представление о себе. И вы знаете, есть хороший анекдот, я недавно узнал, что этот анекдот, оказывается, гуляет по миру. Он не только для нашей страны характерен. Этот анекдот посвящен павловским собачкам. Я скажу так на всякий случай сразу же, но позже мы это не раз поясним. Павлова не надо считать психологом. Павлов физиолог. Почему он попал в психологию, мы своевременно узнаем. Но сейчас нам это все равно. Нам он известен просто как ученый. И вот о павловских собачках существует такой анекдот, когда такая молодая, еще неопытная, испытуемая, спрашивает у более зрелой собачки, что такое условный рефлекс. Ну и этот опытный субъект отвечает, что, видишь ли, условный рефлекс, вообще говоря, это довольно такой сложный термин, это целое учение. В общем, это некое учение о поведении людей. Хотя, наверное, тебе его будет трудно освоить, а конкретный пример ты можешь видеть сразу же. Вот посмотри, сейчас зажжется эта красная лампочка, и вот тот в белом халате принесет нам поесть. Что это такое? Это пример того, что наш испытуемый имеет право на собственное суждение о себе и даже, как мы видим, о своем экспериментаторе. Это первый пункт. И второй. Знаете, а второй пункт такой. У научной психологии, может быть, у не всегда опытных начинающих психологов есть мечта. Когда-нибудь научная психология заменит житейскую. Есть такая мечта. Кстати говоря, как правило, она посещает непрофессионалов. Потому что в нашей стране психологами называют себя не только профессионалы. Так вот, научная психология никогда не заменит житейскую. И происходит это потому, ну как бы еще раз напомним себе фразу Сергея Леонидовича Рубинштейна и как бы тот рисунок, который есть у вас в тетрадках и который был в прошлый раз на этой доске. Психология начинается с тысячелетий житейского опыта. Этот фундамент сохраняется всегда. Никакая научная концепция не заменит житейской психологии. Ну и вот с этим окончанием мы постепенно, у нас осталось 10 минут, мы постепенно перейдем из первой темы во вторую. Вторая тема именуется так. Становление предмета научной психологии. Или просто психологии, потому что теперь мы говорим уже только о науке. Становление предмета психологии. Вступление. Побудем на минутку, ну, может быть, чуть побольше, своеобразными методологами. Людьми, которые занимаются, ну, так сказать, изучением наук. В методологии есть такое различие. Объект и предмет науки. Заметим, что у нас в названии сказано «становление предмета психологии». Ну и тогда давайте разберемся. Объектом для изучения психолога является, скажем, человек и животное, то есть, скажем так, обладатель психики и сознания. А вот предметом предметов у психологии несколько, поймем почему. Потому что предмет, и так в любой науке, не только психологии, предмет – это некое определение объекта, предмет науки, есть определение объекта, связанное с конкретным методом. Предмет есть определение объекта изучения, связанное с каким-то конкретным методом. Предмет и метод – необходимая пара. И тогда давайте вспомним, что мы знаем на эту тему уже к настоящему моменту. Есть вопросы, которые являются риторическими. Будь у нас семинар, я бы умер от счастья. Ну нет, не умер бы, но все-таки от счастья. Если бы вот действительно этот ответ услышал, вы совершенно правы. Первый предмет психологии – это сознание. А первый метод – интроспекция. И об этом мы немножко поговорили, хотя во второй теме обсудим это гораздо более подробно. Сознание и сразу метод. Заметим, почему сознание может быть предметом изучения? Потому что испытуемый может дать о себе отчет. Это и есть интроспекция, отчет о своем внутреннем опыте. Вот вам первая пара. А теперь совсем грубо представим себе такое положение. Проходит классический этап развития психологии. Приходят люди и говорят: простите, что это вы тут изучаете? Какие-то субъективные отчеты. Вы что, доверяете своим испытуемым? Заметим в скобочках. Психология никогда бы не возникла, если бы исследователи не доверяли своим испытуемым. Ведь она основана на субъективных отчетах. Безусловное доверие к испытуемому. А если такого доверия нет? Кто такой дотошный человек скажет: извините, а может быть испытуемый мне лжет? А может быть он ошибается, сам того не желая? Как это можно изучать? Это ненадежные данные. И тогда что происходит? Изменился метод, есть недоверие к методу, значит, должен измениться предмет. Второй предмет, и в нашем изложении это тоже будет так, второй предмет – это поведение. Интереснейшее направление. Посмотрите, в его начале лежит некий парадокс. Хочу изучать психику, хочу изучать сознание, а изучаю двигательную активность, поведение. И тогда метод какой? Метод – это фиксация элементарных двигательных реакций. Внешнее наблюдение. Фиксация внешней активности, фиксация элементарных двигательных реакций. Посмотрите, первый психолог, психолог сознания, изучал внутренний опыт, а психолог поведения начинает изучать внешнюю активность. Причем сразу заметим, этот психолог, я не буду пока называть имен, рассказ пока идет обобщенный, но все-таки надо заметить, этот психолог, помимо прочего, еще сказал, вот эти вот данные самонаблюдения, они не имели практического значения. А когда я начинаю изучать поведение, я не только изучаю его, но и могу им управлять. Это тоже одна из важных задач практической психологии, управления поведением. Вот вам второй предмет. Ну и, наконец, приходит третий человек. И, как в известной рекламе, этого человека вы знаете, это Фрейд. Приходит основатель психоанализа, поскольку мы о нем говорили, я здесь уже могу его просто назвать. И тоже меняет предмет. Каким образом? Он рассуждает так. Не речевой отчет, не внешнее наблюдение за двигательной активностью. Ни один из этих материалов не дает знания о чем? О подлинных побуждениях субъекта. Вот сколько ни слушай разговор, говорит этот человек, сколько ни слушай разговор испытуемого, сколько ни наблюдай его движения, в этом материале нет прямого знания о том, ради чего действует человек, что побуждает его к активности, или по-другому, каковы его мотивы, каковы его подлинные потребности. Потому что эти мотивы человек далеко не всегда осознает. Они есть, они действуют, но не осознаются. И тогда предмет – это неосознаваемое, ну, самый широкий, да, такой предмет, неосознаваемое, если конкретнее, то неосознаваемые побуждения. Неосознаваемые побуждения, причины поведения людей. А метод? А метод в самом названии направления. Метод – анализ или психоанализ. Анализ? Ну, анализ чего? Анализ все той же речевой активности и поведения. Анализ словесных отчетов, анализ поступков, двигательных реакций. Но раз есть анализ, значит человек, исследователь, не останавливается на данном этапе, а за каждым поступком или за каждым высказыванием он стремится вскрыть определенный мотив, определенное побуждение. Мы получили три предмета. На самом деле их, конечно, больше. Но эти три, они как бы раскрываются и во многих других, и поэтому нам будет достаточно только данных трех. Сознание, поведение и неосознаваемые процессы. Сознание, поведение и неосознаваемые процессы. А вот теперь так. У нас осталась минутка, и я ее использую таким образом. Мне бы хотелось сформулировать первый вопрос, чуть-чуть его пояснив. Дело вот в чем. Первым предметом, вы это уже знаете, было сознание. А вот теперь нам надо остановиться и подумать вместе вот о чем. Ведь психология возникла из философии. А в философии, и не в той далекой философии, о которой мы чуть-чуть говорили в прошлый раз, не в философии Платона и Аристотеля, а гораздо позже, во времена Возрождения, в философии бытовало мнение, что никакой психологии, в смысле, никакой науки о сознании вообще не может быть. Сознание невозможно изучать, утверждали философы. И нам на этом важном вопросе хотелось бы остановиться, и пусть это будет первый вопрос в данной теме. Давайте его назовем так. Проблема анализа сознания философии. Проблема анализа или изучение сознания философии. Вы знаете, у этого вопроса будет вторая часть в названии такая. Первое словечко, которое я сейчас произнесу, надо поставить в кавычки. Остальные без них. Второе название первого вопроса. Существует Слово надо ставить в кавычки. Эти кавычки будут раскрыты в следующий раз. Существует ли сознание? Существует ли сознание? Знак вопроса. Ну, а для того, чтобы нас этот вопрос уж не совсем озадачил, мы сразу скажем, существует ли сознание как предмет науки? Не в том смысле, что его вообще нет в жизни. Конечно, мы говорим только о том, что можно изучать. То есть, итак, проблема анализа сознания в философии или существует ли сознание как предмет науки. На этом мы на сегодня закончим. Спасибо за внимание.